в этой очереди стояло все израильское общество. Конечно, большое спасибо, но мне кажется, что все-таки действительно у вас положение намного более тяжелое. Я желаю вам выстоять и победить. Идеология Хамас заключается в уничтожении государства Израиль.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Некоторое время назад в Риге состоялся семинар школы «Свобода и ответственность». Одна из самых интересных и чувствительных сессий была посвящена конфликту на Ближнем Востоке. Интересна она прежде всего тем, что вел эту сессию философ и эксперт школы Михаил Минаков, а историк и эксперт школы Марк Гамза рассказывал, как конфликт выглядит изнутри. Большая ценность этого разговора еще и в том, что Марк впервые выступал на эту тему публично на русском языке. Сегодня мы предлагаем вам послушать, как это было.
Первый вопрос будет, откуда вы говорите, кто вы, как для вас лично началась эта война?
Прежде всего, может быть, я скажу, что до того, как я стал вообще израильтянином, я был рижанином. И я родился здесь и уехал туда, когда мне было 9 лет. Поэтому, кстати говоря, обсуждать по-русски вот эти все вопросы, которые я привык обсуждать только на иврите, это немножко челлендж такой, но надеюсь с этим справиться. Началось это все, как известно, в субботу 7 октября. В 06:29. Я уже утром, вот я встал, какие-то сообщения начал получать, но, честно говоря, как-то отмахнулся от этого всего, потому что мне показалось, что это очередная доза того, что мы имеем практически постоянно. Потому что ракеты сыпятся, какие-то террористические действия происходят, и мы к этому привыкли, это часть жизни, к сожалению. Казалось, что это как бы more of the same, да? На протяжении этого дня мы все вот постепенно понимали, что происходит. Понять, что происходит, еще помогли нам ракеты, которые начали падать. Начался обстрел, ракетный обстрел вообще всей страны. Это были тысячи. Всего они выпустили, кажется, за 1 октябрь 9500 ракет, которые вот наобум вот так они летят и надеются попасть как можно больше людей. Падали ракеты, и параллельно следили мы, конечно, уже за новостями, а там происходили вещи абсолютно неописуемые и невообразимые. И потом начали поступать всякие реакции уже извне. А на следующий день я получил имейл из Киева, который, может быть, я вам даже прочитаю. Дело в том, что я еще в 21-м, кажется, году дал интервью журналистке из Киева о Китае, о шелковом пути. Кстати, журналистка, с которой я познакомился на семинаре школы в Оксфорде. И вот она мне пишет на следующий день: «В эти страшные дни для Израиля мое сердце и мысли с вами. Эти страшные события и кадры напоминают первые дни войны в Украине. Я понимаю, что вы чувствуете. Мне очень горько и обидно, что спустя столько лет ваша страна вновь переживает боль и разрушение. Надеюсь, вы и ваши близкие в безопасности. Желаю вам выстоять и пережить эти тяжелые дни. Израиль обязательно победит». Александра из Киева писала. И мне было даже как-то неловко получать поддержку из Киева. То есть мне показалось, что там же гораздо все опаснее и страшнее. И я написал ей в тот же день, конечно, большое спасибо, но мне кажется, что все-таки действительно у вас положение намного более тяжелое. Я желаю вам выстоять и победить. И действительно, мы в центре страны были в безопасности. Нам ничего не угрожало, кроме вот этих привычных ракетных обстрелов. На следующий день мне появилась вдруг такая мысль, что можно сделать. Может, поехать и сдать кровь. Ну вот я поехал в моем городе, где я живу. Это примерно так километров 12 от Тель-Авива на восток. И тут оказалось, что эта мысль посетила не только меня, а выстроился к квартал. И что интересно было вот в этой очереди, которая очень тихо там стояла, в ожидании, в этой очереди стояло все израильское общество. Там были религиозные всяких вариантов, ультраортодоксальные даже, и совершенно светские люди, да, и все они стояли довольно молча и тихо и ждали своей очереди. И с тех пор эта суббота, которая, кстати, была праздником, называется в народе «Черная суббота».
Эта война разворачивается в момент, когда Израиль переживает внутренний раскол. Это не первый раскол, это давняя история, наверное, там, с момента убийства Раббина, но в этот момент это беспрецедентная поляризация израильского общества. Как бы вы описали тот политический контекст, в котором начинается война? Что это за кабинет Нетаньяху? Что это за судебная реформа? И откуда, собственно, раскол и его проявление, да, то, что на поверхности, и что лежало в глубине?
Это нынешнее правительство, оно победило на выборах в ноябре 22 года, значит. И во время предвыборной кампании не упоминалось ни единым словом вообще судебная реформа, которую они планировали. Однако не прошло и недели с того момента, когда они пришли к власти, и они объявили о судебной реформе, так называемой, которую, как только стало понятно, что они на самом деле хотят, стали также называть государственным переворотом. Потому что, по сути дела, отменялась власть Верховного суда. То есть это правительство объявило, что оно хочет отменить право Верховного суда объявлять некоторые решения правительства неприемлемыми. То есть они говорят примерно так. А вот мы хотим принимать неприемлемые решения, и мы считаем, что мы можем это сделать, потому что мы избраны народом, а вот вас, судьи, никто не избирал. Такой вот популистский довод. И как только они начали продвигать вот эту реформу, то есть довольно скоро после этого есть такой V-Dem Institute, который изучает демократию по всему миру, и он впервые за историю понизил рейтинг Израиля от либеральной демократии на электоральную. Что творилось на улицах? Выходили сотни тысяч протестовать. Были огромные демонстрации, которые, конечно, показывали по всему миру. И какая-то важная веха вот этой всей борьбы была буквально за месяц до октябрьских событий, а именно 12 сентября. Впервые собрались все 15 судей Верховного суда Израиля и постановили, правда, 8 против 7, но все-таки постановили, что изменение основного закона правительства, то есть они пытались, так как у нас нет же конституции, да, есть основные законы, которые как бы считаются базой для будущей конституции. И они придумали так, что они будут просто менять вот эти базовые законы, вместе с тем лишая суд возможности как бы отменить их. И вот 12 сентября 15 судей Верховного суда постановили, что вот это изменение, которое приняло правительство, то есть фактическая отмена аргумента приемлемости, незаконно. Вот на этом была поставлена временная точка, драматический очень момент, это все транслировалось напрямую. И таким образом вот они потерпели поражение вот в этой попытке действительно фактически отменить суды. Нетаньяху сам находится под 3 обвинениями, и за все это ему грозят несколько лет тюрьмы, буквально так. Суд этот тянется уже с 2020 года, и конца ему как бы не видно, потому что его можно постоянно тянуть и тянуть. А вместе с тем, он, конечно, очень сильно заинтересован в том, чтобы суды вообще отменить. А победив на выборах, он составил коалицию, в которую вошло, значит, 64 члена парламента, Кнессет называется. Парламент, в нем 120 членов, у них коалиция из 64. И это коалиция, которая голосует за все единогласно. Там не бывает случаев, что вот кто-то имеет собственное мнение. Нет. Там сидят люди, которых нельзя было пускать даже близко ни к какому правительственному вообще учреждению. Там сидят, например, представители двух, ну, практически фашистских партий. Одна называется «Еврейская мощь», а другая называется «Религиозный сионизм». И они представляют собой в основном поселенцев, которые находятся на западном берегу реки Йордан, на оккупированных территориях после 1967 года. В общем, это правительство можно ругать очень долго и подробно, но времени у нас на это нет. Ну, в общем, вы понимаете, на что это все похоже. И вот этот как бы бэкграунд, да, на фоне вот этого всего, на фоне раскола, на фоне кошмарнейшего правительства, которое, да, действительно, сначала называли это правительство просто вот так, правительство кошмаров, как бы из страшного сна. Это еще комплимент как бы был, потому что после 7 октября их стали уже называть правительство разрушения. А под разрушением имеется в виду разрушение третьего храма. А третий храм — это как бы создание государства Израиль.
Ну вот отсюда сразу перебрасываем тогда к идеологии самого теракта и идеологическому узлу, который вокруг теракта 7 октября навяз. Террористы свою операцию называли если я не ошибаюсь, потоп Аль-Акса. При этом тайное учение кабинета Нетаньяху ему приписывают восстановление построения нового храма.
Полнейший бред, конечно. Да.
Но что это за идеологический состав? Откуда берется этот декокт, да, и почему он вдруг приводит к волне как бы насилия давно, да, на этих территориях, но это новая волна насилия с новым качеством?
Что такое Хамас? Значит, нужно начать с 2005 года, когда было проведено так называемое одностороннее размежевание, то есть вывод полностью израильских поселений, а было их 21, кажется, было 21 там, еще 4 на территории Иудеи и Самарии. В общем, вывод израильских поселенцев и вывод всех войск, израильских войск, которые находились на территории сектора Газа. Это было проведено, опять же, в одностороннем режиме, потому что договариваться там было не с кем. После этого палестинцы в секторе Газа устроили выборы. На выборах победил Хамас. И очень скоро после этого начались массовые расстрелы, значит, членов Фатах, то есть представителей организации освобождения Палестины, которые некоторые были расстреляны, некоторые были хамасовцами сброшены с крыш, а остальные бежали в Рамаллу. И таким образом с тех пор там территория сектора Газа находится под полной диктатурной властью террористической организации Хамас, которая жестоко, конечно, карает всех, кто осмеливается высказать хоть какое-то недовольство политикой ее. Идеология Хамас заключается в уничтожении государства Израиль. Тут нужно указать на большую разницу между Хамасом и организацией освобождения Палестины, которая прошла длинный путь и которая на каком-то этапе с 1992 года, 93, в общем, они отказались как бы формально от террора. Правда, потом они на какое-то время вернулись к нему. Это была вторая так называемая интифада. Но после 2005 года во главе Организации освобождения Палестины, которая действительно теперь находится только в Рамалле, из Газы она уже выгнана, во главе стоит Махмуд Аббас, которому теперь 88 лет, и который действительно занимает последовательную позицию. Он террором не занимается. Причем тут коренная разница между секулярной властью, которая находится в Рамалле, которая хочет действительно заниматься процветанием, образованием, здравоохранением населения, которое находится там. Это с одной стороны. А с другой стороны мы имеем фундаментальный ислам, цель которого — уничтожение государства Израиль, которое они, конечно, не признают, в отличие от Рамаллы, и вместо государства Израиль будет тогда основана мусульманская теократия в стиле государства ИГИЛ. Вот к этому они, собственно говоря, и стремятся.
Мы сейчас посмотрели на Хамас, но невозможно понять, что происходит в Израиле и Газе, в секторе Газа, без понимания, без оценивания действий Цахала.
Я считаю, во-первых, что ведется законная война страны, на которую напали и которую хотели уничтожить. И они пошли, конечно, гораздо дальше. Если бы их наконец-то не остановили, то еще особая тема, почему остановили их настолько поздно, где была армия все эти первые чуть ли 7 или 8 часов, когда они там проводили резню, насилие, конечно, похищение мирного населения и так далее, и так далее. Армия пришла очень-очень поздно. Что происходит теперь? Это тяжелая, трудная война, на которой гибнут израильские солдаты, на которой гибнут, конечно, очень много невинного мирного населения. Как вы сказали вначале, каждому культурному и гуманному человеку не может быть не жалко этого, да? Жалость по отношению к этим людям, которые там гибнут и которые не причастны были к этому террору, несмотря на то, что без всякого сомнения большинство населения в Газе поддерживало Хамас и поддерживает его даже сейчас. Это напоминает мне много тысяч немцев, которые погибли в бомбардировке союзниками городов, как Дрезден и Гамбург во время Второй мировой войны. Эти люди не были причастны, но они были под властью государства, которое решило уничтожить другие народы и другие государства. И таким образом им пришлось заплатить вот эту страшную цену. Нужно упомянуть еще один очень важный фактор, и это абсолютный законченный цинизм Хамаса, который ему, вообще-то говоря, на собственное население наплевать, и который это население использует как расходный материал для достижения своих целей. Они прекрасно понимали, что будет очень жесткая реакция Израиля. Они знали, что население не сможет скрыться в том подземном городе, который они построили под Газой. Все эти бесконечные туннели, где на самом деле прячутся боевики Хамаса, и что наступит голод. Они прекрасно все это знали. А расчет был, что вот этот жесткий гуманитарный кризис вызовет в мире симпатию к страданию палестинского народа.
Мы с вами сегодня разговариваем. Это Рига. Это сегодня что, 5 июня? А неделю назад у меня был приблизительно такой же разговор с коллегой из Египта. И в Египте он светский человек, интеллектуал, политический философ. И он, когда описывает ситуацию, да, то, что происходит в Газе, он постоянно отсылает к тому, что они не готовы открыть границы и пустить палестинское население в силу того, что та идеология Хамаса, которую это большинство якобы поддерживает, принесет в Египет новые войны и новые расколы. То есть вот удивительно, что, казалось бы, когда-то солидарное межнациональное, но арабское единство тоже сейчас проходит период, когда с палестинцами, с палестинским народом и с мирным населением очень ограниченная солидарность. Это поразительный элемент. И Египет, который долгое время был вот таким светским элементом в поддержке Палестины, сегодня работает только с Рамалой, с ООП, с Фатхом, но держит границу на замке, не позволяя ни детям, ни женщинам выехать с Газы на свою территорию. Весь этот ужас человека, который стоит на границе там, с ребенком на руках и не может уйти, напоминает мне личный судный день. Но этот судный день и война судного дня она постоянно появляется в разговорах о той ситуации, которая сейчас есть, о войне и о гуманитарном кризисе. Что это за судный день? Почему постоянно к той войне отсылаем?
Война судного дня, то есть это было в октябре 1973 года, ровно 50 лет, то есть нападение на Израиль 7 октября случилось ровно 50 лет и один день после нападения арабских стран, то есть Египта с юга, там Сирии с востока и севера и так далее. Коалиция арабских стран, которая напала на Израиль, и действительно общее очень много здесь, а именно провал абсолютно израильской разведки, причем как и тогда в 1973 году, как и по прошествии 50 лет, значит, сейчас, были сведения. От этих сведений отмахивались, считая их как бы маловероятными. И вместо этого была так называемая, вот очень важное понятие, концепция. Это слово, которое повторяется теперь постоянно, оно уже в современном языке иврит звучит очень как-то старомодно, но оно идет прямо из этого 73-го года, когда его еще употребляли. И вот эта концепция заключалась в том, что да, они проводят там какие-то тренировки, мы видим прямо из биноклей, вот как там эти все армии этих стран подходят ближе к границе, тренируются, они в полной боевой готовности, но разведка считала, что это они как-то блефуют. А на самом-то деле они дожидаются поставок какого-то особого оружия, которого еще у них нет. Они на самом деле деле, вот это, скажем, сейчас, концепция заключалась, это тоже очень важно понимать, концепция вот этого кабинета Нетаньяху и самого Нетаньяху лично заключалась в том, что Израилю как бы выгодно, что существует раскол между Хамасом, который находится в Газе, и Организацией освобождения Палестины, которая находится в Рамалле. Почему это выгодно? Потому что если бы они были вместе, тогда Израилю пришлось бы вести с ними переговоры о создании палестинского государства. А так можно всегда сказать, ну как же можно переговариваться с теми, которые вообще Израиль не признают. То есть тут был такой политический расчет. Мало того, как вы, наверное, знаете, в Газу поступали чемоданы с долларами. Это были доллары катарские. Из Катара поступали в общей сложности там несколько миллиардов долларов, которые поступили вот с того момента, как они захватили власть и выгнали оттуда Фатах. Туда поступали вот эти катарские деньги. Считалось на поддержку, значит, как бы экономики Газы, но ни для кого не было секретом то, что на самом деле Хамас вот эти деньги использует для того, чтобы рыть эти свои туннели, закупать и строить новое оружие и ракеты и так далее. И Израиль, опять же, не только об этом знал, но и как бы поощрял. Вот это фатальная ошибка, которая тоже привела вот к этой войне. Но я еще хочу сказать одну важную вещь, что при всем при том, что сразу же начали снова вспоминать, как это мы прозевали, проворонили все в 73-м, и опять же то же самое произошло 50 лет назад, вместе с тем вот дни шли и недели шли, и всплыла другая травма, гораздо более серьезная. А я имею в виду, конечно, Холокост, который в израильской жизни и культуре присутствует всегда. Это нельзя как бы изжить и забыть об этом. Но вот события этого дня и как погибали люди, и что с ними делали, а я в подробности не буду вдаваться, конечно, это напомнило очень многим, особенно пожилым людям, которые в детстве, может быть, это все видели в Европе, напомнило очень сильно. И не только там, а вообще евреям по всему миру.
Вот я, Марк, тоже слушаю, и сейчас все больше информации о том, как женщины в армии, и аналитики, наблюдатели, когда они подавали сигналы о том, что что-то готовится и вот-вот начнется, или уже когда началось, да, их информацию, их данные, их анализ не принимали всерьез мужчины-генералы. Я вспоминаю те же слова. Моя дочь, которая пошла в 22-м году как младший офицер в ВСУ, она прослужила полгода по контракту, и она мне говорила во время службы, насколько тяжело достучаться с рациональным предложением до начальства, если ты же женщина. Да. Даже используя тот же лексический минимум, которым обычно оперируют
это совершенно верно, и об этом тоже очень много начали говорить. Потом, когда вот те самые девушки, и это определяется в армии как чисто женская должность, все вот эти девушки, которые сидят раньше через какие-то бинокли, а сейчас там система компьютеров и телекамер, которые показывают движение на границе, то есть они видели все. И они докладывали. Очень многие из этих девушек погибли, а некоторые были похищены в Газу. И некоторые находятся по сей день там, да? Они докладывали о том, что они видят. И не только они, и это отметалось в духе, ну, женская истерика. И, конечно, после окончания войны будет комиссия исследования и проверки вот этого всего. И там совершенно ясно, что будут выводы против вот людей, которые получали информацию и которые от нее отмахивались. Вот так, пока единственный, кто действительно принял на себя полную ответственность и уволился, это бывший теперь шеф израильской разведки. Один из генералов. Но там очень многие виновны. Очень многие.
Мне кажется, это как раз отсылает нас к тем расколам, той поляризации, в контексте которой поляризации израильского общества, в контексте, о котором мы начинали говорить. Как вы видите будущее Израиля, Газы, этой войны и вообще ситуации на Ближнем Востоке? Прежде чем ответить сегодняшнее предсказание будущего, да, сообщение от Сахала о том, что, скорее всего, начнется операция против Ливана. То есть готовится кампания теперь на севере. Да. Война разрастается, не удается сдержать ее.
Тут надо сказать так, что в тот день, когда это все началось, худший сценарий, которого опасались все, был бы сценарий действительно войны судного дня, когда параллельно вошли с юга и с севера. А на севере наши соседи — это такая организация под названием «Хизбалла». Это террористическая организация на иранские деньги. Построила арсенал ракет гораздо более серьезных, чем те, которые сыпятся на нас с юга, к которым мы уже привыкли кое-как. У них ракеты получше. И они действительно начали стрелять. Они начали обстреливать, и это привело к эвакуации всего населения севера. То есть параллельно эвакуировали с севера на сегодняшний день там около 60 тысяч человек, которые все еще, да, это было в октябре, уже, значит, в июне, все еще живут в гостиницах где-то в центре. Потому что в своих домах они жить не могут, а в основном эти дома были уже разрушены вот этим постоянным ливнем ракет, которые сыпятся оттуда, наобум, опять же, так они стреляют. И действительно, чтобы вернуть мирное население туда, тут еще очень важно отметить, может быть, совершенно очевидные вещи. Мы тут говорим о территориях, не оккупированных Израилем. Это не территории, которые Израиль захватил после 1967 года, и насчет которых действительно ведутся дебаты, имеет ли Израиль право держать их, законно это или нет. Скорее всего, это незаконно по международному праву. Да? Но мы говорим тут о юге Израиля и о севере Израиля. Это принятые границы международным законом. И вот с этих территорий пришлось вывести, эвакуировать оттуда мирное население, потому что иначе они были бы под постоянным, опять же, шквалом вот этих ракет. Плюс, конечно, опасались, что Хизбалле захочется сделать то же самое, что сделали Хамас, а может быть, еще и похлеще, то есть показать, на что они способны, да? Тоже войти в города, там, устроить такую же резню, как была на юге. И поэтому, прежде всего, отправили войска на север, чтобы хотя бы предотвратить вот это. Это удалось предотвратить, потому что они не вошли такие, но они постоянно, значит, оттуда стреляют. Придется ли армии войти в Ливан, чтобы силой изгнать, хотя бы отодвинуть Хизбалла от границы, чтобы они перестали угрожать населению Израиля на севере? Не знаю, конечно. Это будет еще одним этапом, конечно, эскалации войны. Что касается каких-то позитивных перспектив, я думаю, они заключаются в одном, пока что самым срочным. Это в Израиле должны быть новые выборы. К этому призывают все, кто находится в центре и левее центра. Это правительство должно быть отправлено в отставку. Должно быть новое правительство, состоящее из порядочных, некоррумпированных. Кстати, чудовищная коррупция, которая почти даже не скрывается с тех пор, как эта коалиция пришла к власти. То есть и новое правительство Израиля могло бы привести... Тут не говорят уже о мире вообще-то. О мире перестали говорить примерно после того, как договоры в Осло, которые были заключены, которые действительно давали надежду на мир, закончились с провалом. А в лучшем случае говорят о каком-то перемирии. И вот это перемирие могло бы устроить только новое правительство, потому что Нетаньяу находится в плену у фанатиков, которых я упомянул раньше. Они ему необходимы, чтобы остаться у власти. А остаться у власти ему необходимо, чтобы не угодить в тюрьму. Вот такая логика. И, конечно, отсюда же интерес продолжать войну как можно дольше, потому что довод такой. Нельзя сменять правительство, которое воюет. Что вы, говорит он? Выборы сейчас — это подарок Хамасу. Но я не считаю. Это скорее подарок Израилю и всем здравомыслящим людям, которые там еще остались. А их очень много, вообще-то говоря. И на сегодняшний день опросы показывают, что такие выборы выиграли бы центристские партии, А вот эти правые, которые находятся у власти, и крайне правые особенно, отправились бы в оппозицию. И надо надеяться, что что-то такое будет. Я практически уверен, что где-то до сентября, наверное, будут выборы. Крайне важно понимать, что конфликт, который когда-то был политическим, превратился в религиозный. И когда по ту сторону находятся люди, которые по религиозным своим убеждениям не хотят признавать твое право на существование и хотят твою страну уничтожить вместе со всеми проживающими в ней людьми, да, хотя бы евреями, скажем, не знаю, что бы они сделали с израильскими арабами, которые тоже в большинстве своем люди светские и не желают жить под властью чего-то типа ИГИЛа. А еще красиво сказал, очень емко сказал об этом Салман Ружди, великий писатель, который выступает за создание палестинского государства примерно с 80-х. Его спросили в мае, посмотрите в Guardian или просто поищите Салман Ружди Palestinian State. И вот он сказал: я всю жизнь был за палестинское государство. Но представьте себе, что за государство это будет, если оно будет основано сегодня. Это будет государство Хамаса, и, как он сказал, it would look like the Taliban. Поэтому надежда на создание легитимного, секулярного палестинского государства, которое будет заботиться о своих гражданах, заниматься ростом экономики, образованием, благосостоянием населения. Единственная такая надежда заключается в сотрудничестве с Организация освобождения Палестины, которая отказалась от террора. И вот если это случится, то есть какая-то надежда на что-то. Однако вместе с тем надо признать, что даже в территориях, которые подвластны Рамалле, популярность Хамаса в несколько раз выше популярности вот этой секулярной власти. Что тогда делать, не знаю.
Это был подкаст Сапере Ауде. Слушайте нас на всех платформах, а теперь и на YouTube-канале, где можно оставлять комментарии, ставить лайки. И подписывайтесь на телеграм-канал Школы гражданского просвещения, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!